Глава 17. О связанности людей в добре и зле. Сопротивляться злу следует, во-первых, внутренним растворением, притворением и преображением злого чувства. Во-вторых, внутренно-внешним понуждением и дисциплинированием злой воли. В-третьих, внешним понуждением и пресечением злого дела. При этом оба последних способа сопротивления должны служить первому, как низшие ступени служат высшей, не заменяя ее собою, но возводя к ней и делая ее доступной. К признанию этого правила ведет не только верное понимание зла, смотри примечание звездочка, и любви, смотри примечание 2, но и верное понимание человеческого общения и совместной жизни. Ибо все люди, независимо от того, знают они об этом или не знают, желают этого или не желают, связанные друг с другом всеобщей взаимной связью в добре и во зле. И эта связь налагает на них известные неотменимые взаимные обязательства и подчиняет их определенным духовным правилам. Для того, чтобы убедиться в этой всеобщей связанности, ее необходимо усмотреть как бы воочию в собственном душевно-духовном опыте. Фактически, человек устроен от природы так, что душевная и духовная жизнь его скрыта от всех остальных людей и непосредственно доступна только его собственному самочувствию и отчасти самонаблюдению. «Моя душа недоступна другим людям, а чужие души недоступны мне. Чужая душа потемки». Зная это и сильно переоценивая эту свою скрытость и недоступность, люди в большинстве своем строят свою жизнь и свое поведение на вытекающие отсюда возможности самораздвоения. Одно «я» состоит из того, что «я» оставляю про себя, а другое «я» состоит из того, что «я» перед другими обнаруживаю. При этом они нередко воображают, что они сами знают себя верно и вполне, и что другие знают о них только то, что они не сочли нужным скрывать о себе. Этот двойной самообман нередко поддерживается и закрепляется чувством приличия, заставляющим людей скрывать друг от друга настоящие размеры своей взаимной друг о друге осведомленности. На самом же деле каждый человек плохо знает сам себя и всегда обнаруживает себя другим, во всех своих основных свойствах и склонностях целиком. Человек плохо знает сам себя, во-первых, потому что каждая человеческая душа в огромной своей части состоит из бессознательных, незамечаемых или забываемых содержаний, способностей, влечений, склонностей и привычек, а также из полусознательных ощущений, настроений, ассоциаций и оттенков. Только тот, кто систематически исследовал свое бессознательное и свой характер по методу непроизвольного ассоциирования, может понять и измерить, насколько люди в действительности имеют ограниченное и неверное представление о самих себе. Во-вторых, человек плохо знает сам себя, потому что он очень охотно, легко и незаметно забывает о себе многое неприятное и дурное, перетолковывает все это в лучшую сторону — и потому идеализирует сам себя, нравится себе и сердится, когда его якобы несправедливо порицают. При таком наивном самовосприятии человек обычно и не подозревает того, что его телесная внешность точно выражает и верно передает его душу во всем ее бессознательном и сознательном составе. В действительности человек устроен так, что его тело, глаза, лицо, выражение лица, строение головы, руки, ноги, походка, манеры, жестикуляции, смех, голос, интонация и все внешние поступки не только укрывает его душу, но и обнаруживает ее, и при том как бы с точностью хорошего зеркала. Правда, к счастью или к несчастью, люди мало знают об этом, мало обращают внимание на этот телесный шифр души и плохо умеют дешифрировать его своим сознанием. Но бессознательно люди воспринимают друг друга в этом зашифрованном виде столь же цельно, сколь цельно они сами выражены в своем теле. Дело в том, что все живущее в человеке существует в нем не только как психическое состояние, но и как физическое состояние, и обратно. Всякое телесное состояние человека непременно имеет и душевное бытие, хотя сам он часто не знает этого и не создает того, в чем именно оно выражается. Человек каждым состоянием своим как бы говорит на двух языках сразу, на языке тела и на языке души. И вот благодаря этому удвоенному бытию тело человека как бы пробалтывай то, что душа, может быть, хотела бы скрыть не только от других, но и от себя. Каждый из нас всей душою своей как бы влит в свое тело и целиком в нем явлен. И поэтому те, кто видит и слышит нас, те, часто сами того не зная, испытывают в каждый данный момент всю нашу душу в ее основном строении. Именно поэтому люди часто знают друг о друге гораздо больше, чем сами сознают и чем могут выразить словами. В бессознательном опыте общения человек воспринимает от другого все, что выражает, и выдает его тело, о его душе, и понятно, что в сознание воспринявшего человека проникает сравнительно лишь очень немного из всего воспринятого, а остальное воспринятое, но неосознанное, не улетучивается и не исчезает, но пребывает и живет в недоступной сознанию глубине. Когда же оно достигает сознания, то оно появляется обычно в виде смутных симпатий и антипатий, доверия и недоверия, предчувствия и подозрения. И все эти проблески знания могут быть по содержанию совершенно верными, но уловить, прояснить и обосновать их сознание не может и не умеет. Однако такое знание может быть усовершенствовано и доведено до настоящей прозорливости, принадлежащей длительной духовной работе. Именно в силу такой цельности и глубины бессознательного общения ни одно доброе или злое событие в личной жизни человека не остается исключительным достоянием его изолированной души. Тысячами путей оно всегда проявляется, выражается и передается другим, и притом не только постольку, поскольку он этого хочет, но и поскольку он этого не хочет. Каждый внутренний акт злобы, ненависти, зависти, мести, презрения, лжи неизбежно изменяет ткань и ритм душевной жизни самого человека — и столь же неизбежно, хотя и незаметно, выражается через тело и передается всем окружающим, и через них отголосками дальше и дальше. Эта волна порока и зла идет тем сильнее и заметнее, чем повторнее, чем глубже, чем цельнее душа предается этим состояниям. И понятно, что на лице Иуды, Ричарда III, папы Александра VI и Малюты Скуратова всякий сознанием своим прочтет то, что незаметно скользнет по его душе при восприятии обыкновенного человека. И точно так же каждый внутренний акт доброты, любви, прощения, благоговения, искренности, молитвы и покаяния неизбежно изменяет ткань и ритм душевной жизни и незаметно выразившись во взгляде, в лице, в походке, незаметно передается всем остальным людям. И опять эта волна доброты, чистоты и благородства идет все сильнее и заметнее, чем глубже душа переродилась в этих состояниях. И понятно, что на лике Макария Великого, Франциска Ассизского, патриарха Гермогена и оптинских старцев всякий увидит то, чего он не сумеет распознать в слабых проблесках обыденной доброты. Вследствие такой бессознательной цельности общения и передачи ни добро, ни зло не имеют в жизни людей чисто личного или частного характера. Всякий добрый, независимо даже от своих внешних поступков, добр не только про себя, но и для других. Всякий злой, даже если он злится только про себя, зол и вреден и ядовит для всего человечества. То, что я есть, то я размножаю и в других душах, сознательно и бессознательно, деланием и неделанием, намеренно и ненамеренно. Человеку не дано быть и не сеять, ибо он сеет уже одним бытием своим. Каждый самый незаметный и невлиятельный человек создает собою и вокруг себя атмосферу того, чему предана, чем занята, чем одержима его душа. Добрый человек есть живой очаг добра и силы в добре, а злой человек есть живой очаг зла, силы во зле и слабости в добре. Люди непроизвольно облагораживают друг друга своим чисто личным благородством и столь же непроизвольно заражают друг друга, если они сами внутренно заражены порочностью и злом. Поэтому каждый отвечает не только за себя, но и за все то, что он передал другим, что он послал им, влил в них, чем он их заразил или обогатил. И если эта посланная им зараза заразила чью-нибудь душу и отравила ее, и привела ее к совершению дел, то он отвечает в свою меру и за эти дела, и за последствия этих дел. Вот почему в живом общении людей каждый несет в себе всех и, восходя, тянет всех за собою, и, падая, роняет за собой всех. И потому стояние города на 10 праведниках не есть пустое слово или преувеличение, но есть живой и реальный духовный факт. Для того, кто реально усмотрит эту всеобщую живую связь и в себе, и в других, окажется неизбежным сделать целый ряд необходимых выводов, признать целый ряд законов и правил. Так, во-первых, отсюда выясняется с очевидностью, что зло, пребывающее в человеческих душах, сохраняет свое бытие, свою силу и свою ядовитость даже и тогда, когда оно не изливается ни в какие определенные внешние поступки. Оно продолжает жить и размножаться, отравляя и душу носящую, и душу воспринимающую его в отражении. Вот почему главная борьба со злом должна вестись внутренно, в душевно-духовном измерении, а внешние меры понуждения и пресечения никогда не смогут настигнуть его в его внутреннем убежище и преобразить его окаянство. Во-вторых, необходимо признать, что всеобщая взаимная связанность людей в добре и зле не есть только социально-психологический факт, но что она таит в себе известное духовное задание, устанавливая для людей великую ответственность и целый ряд обязанностей. Ибо люди связаны не просто взаимодействием, но взаимодействием в добре и зле, взаимным облагорожением и взаимным погублением. Взаимодействуя, они стоят перед лицом Божиим, и каждый из них всегда имеет дело с теми младшими и слабейшими, которым соблазны могут прийти именно через него. Но если каждый из людей, неся в себе известное начало зла, отвечает и за себя, и за других, то верное отношение его к этому собственному злу выражается не в том, что он может с ним бороться, если хочет, а в том, что он при всяких условиях обязан с ним бороться и не имеет права угашать эту борьбу, ибо, угашая ее, он вредит не только себе, но всем. Колодцы человеческих душ имеют как бы подземное бессознательное сообщение, и тот, кто засоряет и отравляет свой колодец, тот засоряет и отравляет все чужие. Человек, не соблюдающий духовную гигиену, есть очаг всеобщего общественного заражения. Вот почему каждый из людей, помимо религиозного и духовного призвания к борьбе со своим злом, имеет еще общественную обязанность воспитывать себя, духовно очищать свою душу, сдерживать свою злую волю, понуждать себя, принуждать себя, и если надо, то понуждать себя к необходимому самопонуждению. Если такова обязанность человека в его отношении к своему чисто внутреннему злу, то понятно, что не может быть и речи о каком-нибудь праве его совершать злые дела. Человек, реализующий свое внутреннее зло во внешнем поступке, не только сам грешит или падает, но он делает всеобщую духовную связанность людей прямым орудием зла и его насаждения. Позволяя своему личному злу прорваться и стать внешним поступком, он предается ему во власть, дает ему цельное бытие и сам становится общественным вулканом зла. Он как бы срывает общественную связанность с ее высшего уровня, попирает основную обязанность самообуздания и насильственно, навязчиво вторгается со своим ушедшим через край злом в другие души и во всю общественную атмосферу. Он заставляет других реально пережить всю мерзость созревшего зла, его отвратительную душевную природу, его уродливое содержание, его жизнеразлагающий ритм, его богопротивную цель. Он заставляет сильных воспринять все это, а слабых воспринять, заразиться и, может быть, внутренно или даже внешне подчиниться ему. Этим он вызывает к жизни в других душах целую систему бессознательного воспроизведения, полусознательного подражания и ответной детонации. Он нарушает духовное равновесие у одних, искушает других, заражает третьих, гипнотически покоряет четвертых. В злом поступке всегда укрывается элемент наступления, посягательства, попрания, властности. И поэтому зло, прорвавшееся в поступке, агрессивно и властно вовлекает в него души всех людей, делая их вольными или невольными соучастниками злодея. Ввиду всего этого, бессмысленно и гибельно отстаивать свободу злодеяния. Злу и так дается слишком много простора, когда ему предоставляется беспрепятственно жить внутри личной души, незаметно отравляя души ближних. Можно уверенно предвидеть, что было бы, если бы премудрые советы непротивляющихся были приняты, и если бы было публично установлено, что никто не смеет пресекать деятельность злодеев, не могущих или не желающих удерживать свои злые вожделения и предпочитающих свободно изживать вовне все свои злые чувства, замыслы и намерения. Нет сомнения в том, что в результате этого на свете скоро остались бы одни злодеи и их запуганные рабы. Отстаивать свободу злодеяния могут только совсем наивные или неумные доктринеры, полагающие, что люди живут наподобие изолированных друг от друга атомов, что зло незаразительно и что злодей есть не более чем рассердившийся добряк. Напрасно также стали бы поддерживать эту точку зрения сторонники беспредельной личной свободы, полагающие, что по убеждению человек вправе делать все, ибо убеждения свободны, и убежденный поступок есть высшая самоценность в жизни. Такой формальный подход к добру и злу был бы совершенно несостоятелен, ибо добро и зло не суть формальные начала. Мало сказать «я убежден», надо иметь за своим убеждением еще и предметные основания. Убежденность может проистекать не из предметной очевидности, а из бредовой одержимости или извращенной страсти. И неужели здравый человек может серьезно полагать, что достаточно любому негодяю сослаться на свои негодяйские убеждения – для того, чтобы обеспечить себе объективную правоту и общественную беспрепятственность. Но в таком случае надо было бы признать, что не негодяй, тоже убежденный в правоте своего пресекающего вмешательства, будет столь же прав и беспрепятственно свободен, если он, пресекая, обрушит свой меч на голову убежденного негодяя. В противовес всем подобным злодеелюбивым учениям, необходимо открыто установить, что никто из людей не имеет ни свободы внутреннего злопыхательства, ни свободы внешнего злодеяния. Здоровая, религиозно осмысленная общественная атмосфера всегда выдвинет против злопыхательства меры психического понуждения, побуждающие злопыхателя к внутреннему самопонуждению и ставящие его на путь исцеления. А против злодеяния сначала меры физического понуждения и пресечения, властно останавливающие внешний размах злодея, и затем меры внутреннего духовного воздействия. Нельзя давать злу властно насаждать себя и распространять себя внешними поступками, вторгающимися в виде дерзкого призыва и соблазна, в слабые и, может быть, уже полуотравленные души. Никто не имеет права ни злодействовать, ни делать себе святыню из свободы злодея. Мало того, всякий обязан сопротивляться и злопыхателю, и злодею. Сопротивляться инициативно и действенно, сопротивляться и внутренним усилиям, и внешним поступкам, сопротивляться не в злобу и в месть, а в любовь и служение. И обязанность эта у людей взаимна. Обязанностью взаимовоспитания люди связаны настолько же, насколько они связаны неизбежным взаимодействием в добре и зле. Ибо в творчестве добра и в борьбе со злом люди не изолированы. Правда, каждый из них имеет дело прежде всего со своей собственной душой, непосредственно доступной только ему и живущими в ней злыми влечениями и страстями. Каждый имеет перед собою прежде всего свои собственные поступки, над которыми он непосредственно властен. Но в этом люди уже связаны подобием, которое открывает им возможность как бы перекликаться из колодца в колодец, понимать и проверять друг друга, давать друг другу советы и оказывать помощь. И в этом добровольном сознательном обмене духовными дарами, против которого не мог бы ничего возразить самый отъявленный свободолюбец, процесс взаимовоспитания уже совершается и приносит свои плоды. Возражения обычно начинаются лишь с того момента, когда одна сторона, сознательно или бессознательно уклоняясь с путей добра, выходит из этого подобия, утверждает свою особую злую цель и не желает более участвовать в этой совместности и взаимности. Тогда обычно бывает так, что отколовшийся во зле начинает утверждать свою злую свободу и, умалчивая о том, что он добивается именно свободы во зле, он взывает к свободе как таковой до тех пор, пока простодушные и неумные люди, впадая в соблазн и соглашаясь с ним, не начинают отстаивать свободу и для злодея. Однако люди не могут признать и никогда не признают, что злодей имеет привилегию злой свободы, ибо они связаны друг с другом не только подобием, но еще взаимностью и общностью. Люди взаимно посылают друг другу свои достижения в добре и свои падения во зло. Взаимно воспринимают посланное и взаимно отвечают за свои даже и бессознательные влияния. По существу они призваны к тому, чтобы совсем не посылать друг другу зла и получать от других одно добро, но не к обратному. Быть на высоте этого призвания им почти не удается. И вот некоторые из них пытаются закрепить за собой преимущественное право посылать другим чистое зло и не принимать посылаемого им в ответ в виде понудительного воздействия добра. Взаимность и справедливость не терпят этой привилегии. Всякий посылающий зло всегда должен быть готов к тому и согласен на то, что другие сумеют пресечь его злодеяние и понудить его к качественному пересмотру посылаемого им зла. Тот, кто, получая мою злую посылку, обращает мое внимание на ее злое качество, тот не наносит мне обиду, а оказывает мне услугу. А тот, кто пресекает мое озлобленное буйство, не давая ему распространиться и понуждая меня опомниться, тот выполняет свою обязанность и становится моим благодетелем. В этом взаимная обязанность людей. И всякий из нас, оказывая другим эту услугу и это благодеяние, должен желать себе той же услуги и того же благодеяния от них. Пусть действительно каждый делает другим только то, чего желает себе, но при этом он должен желать и самому себе понуждения и пресечения от других в минуту своего собственного злодейства. Однако в творчестве добра и в борьбе со злом люди, связанные друг с другом не только взаимностью, но и общностью, ибо у них имеется одна единая всем им общая цель, такое общее благо, которое или сразу у всех будет, или сразу у всех не будет. Это есть мир на земле, расцветающий из человеческого благоволения. Именно единство и общность этой цели заставляет людей объединять свои силы и вносить единую организацию в дело борьбы со злом. Каждый злодей мешает всем остальным быть не злодеями. Каждый колеблет и отравляет весь общий уровень духовного бытия. Поэтому каждый злодей, злодействуя, должен встретиться со всеми, объединенно сопротивляющимися ему. Это сопротивление ведется немногими от имени всех и от лица единой общей цели. Таков смысл всякой духовно осмысленной общественной организации. Чувство взаимной связи и взаимной ответственности, созревая, указывает людям их общую духовную цель и заставляет их создать единую общую власть для служения ей. Эта власть, церковная или государственная, утверждает в своем лице живой орган общей священной цели, орган добра, орган святыни, и потому совершает все свое служение от ее лица и от ее имени. Понуждающий и пресекающий представитель такого общественного союза делает свое дело не от себя, не по личной прихоти, не по произволу. Нет, он выступает как слуга общей святыни, призванный и обязанный к понуждению и пресечению от ее лица. Он является живым органом той силы, которая составлена из всех индивидуальных духовных сил, связанных с солидарным отношением к общей святыне. Эта сила есть сила самой святыни, а он есть ее живое явление и ее живой меч. Именно благодаря тому, что духовно осмысленная общественная власть почерпает свои права из отношения к общей цели, а свою силу из общей солидарности, воля каждого отдельного члена вливается в эту власть, признает ее добровольно и, подчиняясь ей, сохраняет свою духовную свободу. Мало того, правосознание связывает каждого с общую и единую властью в ее служении, так что каждый участвует своей волею и своей силою в ее актах, даже и в тех, в которых сам непосредственно не выступает. И в результате этого слагается организация, в которой общий элемент единого блага и единой цели получает единого и общего волевого двигателя, до известной степени снимающего с единичных людей задание и бремя непосредственного понуждения и пресечения злодеев. Благодаря такой организации каждый член Союза может и должен чувствовать, что его воля и его сила участвуют в борьбе центральной власти с началом зла и его носителями. Это выражается в признании и поддержании актов этой борьбы не только за страх, но и за совесть, в сочувствии им и активном инициативном содействии. Властвующий центр, ведя эту борьбу, нуждается в этом сочувствии и содействии и имеет право на него. Мало того, побеждать в этой борьбе и строить совместную жизнь ради общей цели он может только тогда и лишь постольку, поскольку общественное мнение и в его распыленном, и в его сосредоточенном состоянии поддерживает его своим сочувствием и содействием. власти народ должны быть согласны в понимании зла и добра и солидарны в волевом отвержении зла. Вне этого обе стороны идут навстречу гибели. Эта гибель и наступает, если одна из сторон изменяет общей цели или ее верному пониманию. Если власть начинает потакать злодеям, или если народ начинает их укрывать. Тогда общественно организованное сопротивление злу прекращается, уступая свое место более или менее злонамеренному непротивлению. И в результате победа зла оказывается обеспеченной. Приятие власти и ее борьбы со злом выражается не только в том, что индивидуум за совесть помогает ей бороться со злодеяниями других людей, но и в том, что он сам добровольно приемлет понуждение и пресечение, когда оно обращается против него самого. Этот вывод естествен и необходим, ибо к нему ведет закон взаимности и общности. Тот, кто приемлет общую цель и общий орган, тот приемлет и его верное действие, независимо от того, направлено оно на других или лично на него. При наличности зрелого правосознания человек участвует своей волею в актах своей власти, и тогда, когда он сам оказывается понуждаемым и пресекаемым, наказуемым или даже казнимым. Справедливое понуждение он воспринимает тогда как самопонуждение, осуществляемое социально выделившуюся и уполномоченную духовную волею. Справедливое наказание он воспринимает как заслуженное самонаказание. И даже несправедливый приговор к смерти – он может пережить в порядке добровольного приятия, подобно Сократу и великому множеству христианских мучеников. Таковы последовательные выводы из всеобщей взаимной связанности людей в добре и зле. Конец главы.